Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Украина хочет переубедить Крым. Организовывает вещание на полуостров, анализирует возможности усиления своего информационного влияния. Насколько это реалистичная задача? И действительно ли крымчане нуждаются в такой информации из украинских источников? Наша гостья – заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапар. Здравствуйте, Эмине.
Добрый день, Виталий.
Вы пришли в Министерство информационной политики совсем недавно, вот когда формировалось новое правительство Украины, как раз когда говорили о необходимости новых подходов к целому ряду задач, которые стоят перед украинской властью, в том числе, кстати, и с информационной политикой в Крыму. Но как так получилось, что два года после аннексии Крыма в Киеве не так уж вот серьезно относились к необходимости работы с населением полуострова, как будто бы его нет?
Я не соглашусь, что два года прошло, потому что первое государство – это достаточно большая, долгая, длительная система, машина, которая нуждается в некотором времени для того, чтобы формировать какую-то визию. Ведь то, что произошло в 2014 году, это и на человеческом личностном уровне, да, каждый украинец, и на государственном уровне оно нуждается во времени для того, чтобы вообще понимать, что происходит. Это все произошло настолько неожиданно, никто не предполагал, нет никаких прописных формул, как нужно действовать в этой ситуации. Поэтому сегодня мы видим, что вот какие-то результаты достигаются только в течение, там, скажем, двух лет. Не могу сказать, что это было только через два года мой приход в министерство. У нас как раз наше министерство, наверное, таким себе является шоу-кейс, которое показывает, что министерство может быть небольшим. У нас всего 22 человека в штате. Единственное министерство, в котором была позиция советника при министре по вопросам Крыма, ее начинал сейчас уже член Национальной Рады по радиовещанию Сергей Костинский, который полгода проводил работу в направлении Крыма. Подхватила ее я, это волонтерство, по большому счету, было. И это был такой социальный лифт, который позволил мне войти уже в министерство в качестве первого заступника. За этот вот чуть более год по Крыму, мне кажется, что у нас вот как раз есть договоренность, да, и с журналистами, которые в крымском направлении работают в Киеве, и с общественностью, что мы демонстрируем какие-то, наверное, положительные результаты.
И до аннексии Крыма влияние российского информационного пространства на полуостров было очень большим, и я бы сказал, что украинские средства массовой информации именно на этой территории всегда российские уступают. Ни в Донецке, ни в Луганской областях там не было, так не было.
Смотрите, я помню, на днях проводили международный форум «Молодь майбутнє Криму», и там выступал панелистом Мустафа Джи. И у него спросили, Крым находится в условиях информационной блокады, как же нам прорывать ее? Вот я воспользуюсь его ответом, сказав, что он считает, что в советские времена была информационная блокада, сегодня в Северной Корее информационная блокада, в Украине ее нет, этой информационной блокады, и в Крыму ее нет, потому что сегодня, как и вчера, по большому счету, это вопрос выбора. А что человек выбирает смотреть, какое ТБ, украинское или российское? Как и до аннексии, так и сейчас, поскольку альтернатива украинская в Крыму точно есть. Спутник, интернет, уже есть на средних волнах радио Крым Реалии, которое вещает. То есть, в принципе, мы не можем сказать, что в Крыму нет доступа к украинским СМИ. Вот, например, мои родственники все смотрят украинские телеканалы. И это точно вопрос выбора.
С другой стороны, я хотел бы вам напомнить, что крымско-татарский канал ЭТР, который вещал в Крыму, был, по сути, с территории полуострова изгнан. И одно дело, когда канал вещает с территории, собственно, самого Крыма, когда он находится в кабельных сетях. А совсем другая история, когда Конечно. Это необходимость устанавливать спутниковую тарелку, искать его где-то.
Я соглашусь, что проблема этого телеканала не в том, что он уехал, в том, что он потерял связь с локацией. Что позволяет сегодня говорить о том, что АТР был популярный вчера в Крыму? Потому что этот канал вырабатывал контент, который касался местного населения. Он говорил о крымских татарах в Крыму. Сегодня этот канал говорит о крымских татарах из Киева. И это очень большая разница. И очень многие сегодня в Крыму говорят, ну вот вы же не чувствуете специфики, вы не можете давать местные новости. Точнее, вы их даете, но они имеют вот как бы такой разорванный контент, по сути. Поэтому, конечно, это не значит, что эта ситуация на 100% такая, какая должна быть.
А я до конца это, кстати, не понимаю. Помню, что вот всемирное курдское телевидение, да, которое обещало отнюдь не из мест локации курдов, оно всегда пользовалось огромной популярностью среди курдоязычного населения во многих странах мира.
Виталий, ведь АТР точно так же пользуется огромной популярностью сегодня. И для многих крымских татар это единственное окно сегодня в Украину, потому что благодаря Facebook, благодаря соцсетям, благодаря интернету сегодня есть возможность получать контент из Крыма. Телеканал АТР пользуется очень большим успехом. В принципе, поэтому, наверное, и Украина для себя решила, что она помогает этому телеканалу, несмотря на то, что это частный телеканал, и вот было принято решение Кабмином выделить большую сумму денег на нужды этого телеканала.
Я бы поспорил, кстати, с цитатой из господина Джумилева о том, что блокада – это когда в Северной Корее. Угу. Потому что мне всегда казалось, что еще есть такая проблема, как стремление выбрать более комфортный для тебя источник массовой информации. Мы это все делаем неосознанно или осознанно.
Мне кажется, что та система сегодня информационное поле Российской Федерации, предположим. Вроде бы огромное количество телеканалов, интернет-ресурсов, разные формы собственности. Есть и госканалы, и частные каналы, каналы, которые производят очень дорогой и качественный контент. Но я понимаю, что сегодня все эти каналы, они заточены под одну систему. Там даже не нужно напрягаться, никакой пропаганды проводить или каких-то даже темников писать, как это, да, в классике жанра. Потому что все телеканалы, все СМИ отрабатывают одну повестку. И поэтому это очень большая, потужная, да, очень сильная эффект влияния оказывают. Они проплачивают экспертов, которые ездят по всему миру и показывают свою картинку в Крыму. Они проплачивают создание местных СМИ в странах пребывания, которые дают местные новости и вкрапляют туда свои месседжи о том, что сегодня там в Украине. То есть они формируют визию, и это очень эффективная машина. У нас в Украине нам в этом смысле, с одной стороны, может быть, кому-то кажется, что нечем похвастаться, а с другой стороны, тут вопрос принципов. Да? Вот когда нам нас спрашивают, от нас, с одной стороны, от министерства ожидают пропаганды, а с другой стороны, цензуры. А с другой стороны, одна часть журналистов говорит, нет, вы же как это, цензура, это плохо, это не свобода слова, и пропаганда, это тоже не нужно, это засоряет сознание. И вот есть ожидания, с одной стороны, а с другой стороны, логика того, что если мы для себя выбираем определенные принципы развития нашей страны, которая лишь только 2 года по факту стала независимой, тогда вопрос, какими инструментами мы в этом пользуемся. Потому мы для себя решали, что мы не вмешиваемся в информационное поле, мы его вручную не контролируем, мы не делаем темников, мы не говорим редакциям, что писать или не писать. На то месть, да, мы концентрируемся на системе и на вещании. Это то, что об Украине сегодня можно говорить на платформе международном, то есть как мы показываем Украину через наши государственные СМИ вовне. Это система мультимедийная платформа, система и на мовлане, и на вещание. Это телеканал ЮТВ и информационное агентство Укринформ, которые дают контент на многих языках. И мы стараемся поднимать и искать финансирование, чтобы можно было на разных языках говорить об Украине. Это система, одна из других задач нашего министерства, система стратегических коммуникаций. Непростая ситуация с этим, потому что, наверное, не каждый политик готов делиться составляющей к своей коммуникации пиара. То, что мы хотим реализовать, это когда мы отделяем государство от политики, создаем офис стратегических коммуникаций, это как американский или британский, например, да, опыт мы пытаемся в этом смысле использовать, когда коммуникации государства или правительства, они идут под одним информационным зонтиком, все остальное – став работы министерства. Это, по сути, тот дуин, который дает министерство, это немножко другое, а политика – это другое. Вот если нам удастся это реализовать, я думаю, что миссия министерства, она во многом будет выполнена вот в этой части. Еще несколько направлений – это, конечно, виновление-мовление, это восстановление вещания на оккупированных территориях. Это самая болезненная тема, поскольку она требует большого ресурса. Это установление вышек, это установление передатчиков, это формирование контента определенного. В крымском направлении, наверное, мы показываем хороший результат, потому что мы работаем, у нас несколько направлений. Это что такое Крым вовне? Наша задача поддерживать Крым на международной аудитории, также внутри, потому что, вот, например, Майдан за кордоном справ недавно озвучили цифры, которые опубликовали соцсети. Практически все украинцы не сомневаются, что Крым – это Украина, но практически половина общества считает, что Крым совершенно не нужно возвращать. Конечно, для меня, с точки зрения профессиональным и как человека, который из Крыма, эта цифра, она не совсем приятная. Но я для себя делаю вывод, что вот как раз нужно работать и сгуртовывать, и консолидировать общественное мнение украинского общества. Поэтому мы решили проводить коммуникационные кампании. У нас уже 2 успешно реализованные кампании. Это «Крымцы Украина», когда мы давали месседжи через обычных украинцев или известных opinion leaders украинцев в Крым, что вот мы с вами, мы про вас не забыли. Это очень важно, наверное, когда ты живешь в оккупации, в условиях изоляции. И также показываем всем украинцам, что нет, это не забытая история. Эти борды, которые в Крыму, например, каждые 2 метра можно видеть Путина или «Крым, Россия навсегда». Это ведь очень работает. Они не зря, наверное, миллионы вкладывают вот в эти кампании.
Может, они просто распиливают бюджет?
Я так не считаю. Просто я советовалась с экспертами, которые работают в сфере технологии влияния сознания. Это работает.
Вас не смущает то, что когда мы говорим о крымской информации, мы прежде всего акцентируем на крымско-татарских СМИ, а та огромная часть крымчан, большинство населения, они все равно как бы остаются на обочине.
Почему крымско-татарская тема, объясню, почему она вообще занимает какое-то место у нас и в работе моего министерства, не потому что я крымская татарка, потому что 20 лет запроса на то, чтобы узнать, кто такие крымские татары, ее просто не было. Я жила до аннексии 10 лет в Киеве и знаю странное имя, имены, а кто ты такая? Крымская татарка, да? Крымская татарка. И для всех это было, ну вот народ, хотя мы жили рядом. Даже проводили опытывания, когда уровень дистанции между крымскими татарами и украинцами был абсолютно высокий, там по 12-бальной шкале 8. Это два народа, которые жили бок о бок. И сегодня после аннексии, когда крымские татары, ну, доказали, что они патриотично не умеют любить родину, в принципе, это все те ценности, которые мы выстрадали за нашей истории, появился запрос. А этот запрос в любом случае нужно удовлетворять, потому что 25 лет мы об этом не говорили. Поэтому мы еще и ведем такую просветительскую деятельность, что ли, да, создаем платформы, на которых мы говорим, кто такие крымские татары, чего они хотят, что это не только народ, который просит или который, как раньше думали, кроме как самозахватом земель, не занимались, мы объясняем, почему это происходило. То есть мы заполняем вот тот информационный вакуум, который 25 лет копился, и сегодня украинцы его для себя обнаруживают. После аннексии, когда, наверное, две такие ключевые даты для меня были, которые показали, что есть сопротивление, и очень большая часть населения Крыма не поддерживает оккупацию, это митинг 26 февраля, когда, да, действительно, по призыву Меджлиса, как такой силы, да, политической, пришли не только крымские татары, там были очень много украинцев и русских, которые пришли под парламент и не дали голосовать тогда за сепаратистские решения. И это целый ряд женских митингов, женщины против войны, которые тогда разразились и в начале марта прошли по всему Крыму, 40 тысяч женщин, а если не больше, вышли во многих городах, селах, поселках вдоль дорог с плакатами «Путин воин из Крыма», «Крым против войны», «Крым – это Украина». И это показатель того, что сегодня не только крымские татары живут повесткой возвращения Крыма в Украину. Просто крымские татары через органы самоуправления, они просто это лучше коммуницируют, потому что все остальные не имеют такой площадки. Вот у меня история, расскажу. Это мой сосед, который жил снизу. Это семья, абсолютно самодостаточная, успешная семья. И каждое утро, когда до референдума, он открывал шторку и говорил «Слава Украине». Потом мне его жена рассказала, что в итоге он на референдум пошел. Говорит, что ж пошел? То есть мы понимаем, что, скорее всего, это фактор страха сработал. Он побоялся, что донесут, что он не ходил, и это может повлиять на его работу.
Напомню, что гость сегодняшней программы «Дороги к свободе», заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапар, ведет программу для вас Виталий Портников. Я вспомнил, что в годы правления Михаила Саакашвили в Грузии был такой довольно интересный эксперимент, когда Грузия старалась создавать контент для России. Не просто для своих там оккупированных территорий, да, а для России. Был канал «Первый Кавказский», он долгое время существовал. Трудно сказать, конечно, какой был уровень влияния канала на Россию, в частности, на Северокавказский регион. Но, тем не менее, он был заметным явлением. Украина с российской аудиторией, видите, работает только какими-то точечными вещами. Там и на вещать, радио, все то, что как бы тоже из времен Холодной войны, с очень давних.
А мне кажется, тут даже если бы и был такой контент, я думаю, насколько был бы он популярным и нужным сейчас. Поскольку, когда происходит засилие своего собственного контента, который абсолютно имеет негативный шлейф по отношению к Украине, к украинскости, к украинцам, ко всему, что связано с нашей страной на всех уровнях общественной и политической, и любой другой жизни, тогда ты делай, даже если самые какие-то качественные фильмы, я думаю, что когда человек верит, что Украина это априори плохо, тогда контент не пробьет это. А у них все-таки огромный ресурс это вкладывается. С другой стороны, мы знаем то, что они в Крыму сейчас, как вы точно заметили, АТР уже по факту был депортирован из Крыма. И сегодня они создают свою реальность параллельно через те каналы, которые создают крымско-татарский. Есть пример, вот телеканал «Милет», который в народе называется «Котом», пятая точка в переводе, который говорит о крымских татарах, делает местные новости на крымско-татарском, русском языках, его на спутнике могут и в России смотреть. И это совершенно канал, который показывает свою картинку крымско-татарской жизни и убеждает, что все хорошо в Крыму, и крымские татары счастливы. О фактах обысков, репрессий в отношении крымских татар ты там просто не увидишь. Даже эпизод с Евровидением они освещали так, что, значит, показывали на 90% сюжет Зарева, потом немножко остальных, и только так в конце, что вот, да, украинская певица крымско-татарского происхождения победила, хотя это телеканал, целевая аудитория которого крымско-татарский народ.
По идее, победа Джамалы не должна была вызывать такого раздражения, это была песня, и крымские татары живут как бы в России, по мнению российского руководства и российского общества, и тут нечего было делить.
А мне кажется, это мозоль, такая общественная мозоль, это не только через Евровидение, это когда ты знаешь, что ты, знаете, как комплекс вины, ты внутри себя точно знаешь, где ты виновата, что ты сделал не так. История – это такая же ткань, которая на каждом сегодня, наверное, россиянине. Да? И вот я помню, четко такая же тема разыгрывалась с украинскими инициативами по Голодомору, когда украинский МЗС пытался инициировать ряд коммеморативных, что ли, мероприятий по Голодомору. Российская сторона это автоматически перевела в плоскость политики и стала глушить, давить эти инициативы, говоря, что не было Голодомора. Был голод и в Кубани, и вообще ничего там искусственного не было. То есть они сами на себя себя таким образом берут ответственность за преступления прошлого, за преступления режимов прошлых. То же самое с историей депортации, когда Джамала говорила, что эта песня не сколько о политике, сколько о части нашей истории, как части нашей идентификации. Ее попытка была об этой боли рассказать, это ее персональная история, ее бабушки Назлыхан. И тогда, когда россияне из этого делают политику, наверное, это больше признание своей вины, нежели то, что вы сказали.
С нынешними такими непростыми юридическими реалиями, да, когда в Украине не с большим восторгом относятся к аккредитации журналистов при так называемых министерствах информации донецких самопровозглашенных республик, возникает вопрос, а как журналистам работать в Крыму, в том числе и зарубежным, в том числе и российским? То есть Крым с точки зрения международного права территория Украины. С российской точки зрения это просто субъект Российской Федерации. С украинской точки зрения нужно въезжать в Крым через украинские контрольно-пропускные пункты. С российской точки зрения вы можете спокойно приехать в Крым, не пересекая границ России, да, внутри ее пространства. И вот человек, который журналист, украинский, российский, там, зарубежный. Что ему делать с такой ситуацией? Вот помните, у вас есть какой-то подход?
Помните, я очень хорошо помню ваши слова, когда вы принимали участие на форуме, который мы делали 26 февраля, касательно второй годовщины оккупации. Вы сказали, что депортация, когда депортировали крымско-татар и завезли других людей вот в эти дома, это был вопрос выбора, жить в этом доме. Это вопрос внутреннего позволения. Могу ли я жить в чужом доме, поскольку это чужое? Здесь какая-то вот у меня аналогия просыпается с этим, да, что журналист для себя выбирает, что для него есть, во-первых, Крым, и выбирает для себя путь сообщения с этой территорией. Если он считает, что Крым – это Россия, то, скорее всего, ему удобно, комфортно сесть в самолет через Москву, прилететь в Симферополь. Если человек, а это тоже гражданская позиция на самом деле, считает, что это территория Украины, то, несмотря на трудности, которые есть с оформлением пропуска, и мы, как министерство, пытаемся это в ручном режиме упростить, что мы и сделали по факту. По закону до 5 дней ДМС имеет право рассматривать документы, прежде чем выдать пропуск журналисту. Мы это фактически сократили до 1 дня, когда мы с журналистом в ручном режиме ходим и за него просим. То есть это значительно ускорило процесс попадания физически в Крым. Тогда, если он едет в Крым, то это тоже позиция на самом деле. По той ситуации, по оккупированной территории, но это, наверное, то, что с миротворцем, да, произошло. Это очень показательно, когда у нас, с одной стороны, есть блогеры и гражданское общество, с другой стороны, есть журналисты, есть какие-то нормы и этика о персональных данных журналистов. Тут мое личное отношение, это абсолютно не попытка умалять достоинство миротворца как платформы, а то, что публикация персональных данных все-таки является не совсем этичным, наверное, кроком.
Да, но опять-таки это связано с той, я бы сказал, юридической неразберихой, которая существует вообще вокруг журналистской деятельности на
оккупация территории – это сплошная коллизия. Никто, это ведь, это же и мировая практика, да, есть. И как долго это будет, мы тоже не знаем, поскольку Россия продолжает жить в той своей реальности, мы в своей реальности. Мир говорит, что Крым – это Украина. Резолюция Генеральной Ассамблеи, он осуждающий оккупацию, 100 стран подписали под этой резолюцией условно. То есть, и мы живем в условиях параллельных реальностей.
Как вы оцениваете вообще вот уровень влияния украинских средств массовой информации в Крыму и на востоке Украины? Верит ли, если сказать, значительное количество людей, которые доверяют украинским СМИ и хотело бы быть их потребителями?
Все, что я сейчас скажу, это не будет репрезентативно, поскольку нет социологии, нет цифр, которые бы могли подтвердить. Могу сказать свои какие-то ощущения, поскольку я в этой сфере четко знаю, что сегодня российская пропаганда – это не та традиционная такая учебниковая, что ли, геббельсовская пропаганда, когда цель этой пропаганды была переубедить человека. Сегодня задача, и Россия, мне кажется, это такой, ну, они вводят очень много ноу-хау и технологий вот по реализации новой задачи – не переубедить человека, а заставить его сомневаться, заставить его не доверять. То есть вот в этом информационном потоке, где постоянная неправда, где формируется реальность далекая от действительности – задача заставить так, чтобы человек просто потерялся, чтобы он не знал, кому верить, какому источнику информации
не верить. Был дезориентирован, по большому
абсолютно.
Счету.
Это полная дезориентация информационная. Поэтому сегодня вопрос как бы доверия-недоверия. Наверное, то, что я отслеживаю, не доверяют никому. Да, российские СМИ, многие даже проукраинско настроенные граждане Украины на оккупированных территориях, на востоке нашей страны говорят, да, российские СМИ говорят неправду, но, кажется, и украинские СМИ далеко от них не ушли.
Ну так, кстати говоря, многие на Западе считают, что российские и украинские СМИ просто находятся по разные стороны идеологического и пропагандистского барьера, и только.
Мне кажется, что это во многом еще и часть той задачи, которую отрабатывают сегодня российские пропагандисты и технологи, которые разрабатывают это.
А когда освобождали территорию Украины на востоке страны, можно ли сказать, что там сразу население хотя бы стало с большим интересом и с большим доверием относиться к украинским медиа?
Я знаю точно, мне советник наш, премьер-министр, который уже народный депутат, Александр Брегинец, сказал, что вот на вот этой вот полосочке, которая находится, то есть не та, которая контролируется ДНР, а которая...
Контролируется Украина.
Да. Стали, что замечать, что массово ставят спутники. То есть для нас это показатель того, что это в первую очередь попытка смотреть украинские телеканалы. А мы делаем из этого вывод, что все-таки уровень доверия к украинским СМИ, он все-таки есть, и желание смотреть украинские СМИ тоже есть.
Вообще, факт информационной войны, он не изменяет саму структуру медиа, когда они вынуждены так или иначе по факту участвовать в информационной войне, когда идет настоящая война рядом.
Это вопрос как с онкологией. Когда ты узнаешь, что у тебя, предположим, онкология на стадии невозможности вылечить ее, да, ты решаешь для себя, как ты ведешь себя. Либо ты все-таки пытаешься рефлексировать, лечиться, либо ты закрываешь глаза и просто расслабляешься и живешь здесь. Когда ты знаешь, что это информационная война, в которой твой соперник гораздо сильнее, не только потому, что он туда ресурс свой вкладывает гораздо больше, а просто потому, что у них такая система, которая не предполагает свободы слова в принципе, которая милитаристская, которая в ручном режиме контролируема, тогда ты думаешь, как выстраивать эту политику.
В Украине, опять-таки, когда Министерство информации появилось, многие действительно считали, что это будет... такое пропагандистское цензурное ведомство, мы вот говорили в начале нашей программы, но вам, как кажется, вот за это время министерство как бы обрело какую-то свою роль? И вот вы, когда туда пришли, вы в качестве заместителя министра, вы не пугались, что вы приходите в государственную структуру, которая должна заниматься информацией?
Нет, это, во-первых, люди даже многие называют министерством информации, хотя это информационные политики, это немножко разные акценты. У меня мотивация была немножко другая. Я туда зашла через Крым, это моя попытка говорить о Крыме, это то, что я делала как волонтер и продолжаю теперь делать уже как ваш заступник. Вопрос невосприятия министерства есть, да, действительно, то, что я отслеживаю в журналистской среде, есть определенный уровень хейтинга, то есть невосприятие. Просто потому что, возможно, министерство по факту существует чуть менее 2 лет, и мы только-только для себя формируем определенную нишу, берем направление. Еще плюс потому, что нас мало, мы сейчас, по сути, боремся за свою компетенцию определенную. А коммуникация того, что мы делаем, она хоть и есть, но, опять-таки, учитывая, что у всех было какое-то ожидание и свое собственное представление, так же, как и в жизни. У тебя есть убеждение на этот счет, и сложно поменять это. Только демонстрируя какие-то кейсы, тогда потихонечку, с каким-то там временем, это может меняться. И я все-таки думаю, что если мы долгосрочно будем смотреть, во всяком случае, я попытаюсь это сделать на своей позиции, чтобы мы могли дать содержание этому министерству, систематизировать и коммуницировать его.
Не опасаетесь, что все-таки в перспективе Россия сделает все возможное, чтобы вытеснить любое украинское слово? Ну и крымско-татарское, кстати, неконтролируемое тоже, как это было с АТР, вообще из Крыма. И что вся эта информация в результате будет, так сказать, вынесена на материк, вытеснена.
Знаете, конечно, они используют максимально много методов для этого, да, это и глушение, возможно, тех радиовещаний, телевизионных,
которые... Да, уже есть глушение, как в доброе старое время.
Еще пока нет, но я думаю, что почему нет? То есть, если они сейчас выискивают экстремизм в каждом слове любого человека, даже в Фейсбуке уже ковыряют. Что мне кажется, опять-таки вернусь к словам Джумилева, что мы все-таки... Благодаря интернету сегодня имеем свет в конце туннеля. Мы сегодня имеем возможность получать альтернативу. Есть способы, как в Северной Корее, то есть вот такую как бы информационную блокаду, что даже человек, то есть когда уже даже будет глушиться интернет.
Мне не нужно, как в Северной Корее, достаточно сделать, как в Китае, когда есть сайты, которые разрешены, есть которые... В России, кстати, я хочу напомнить, что здесь существует большое количество собственно российских сайтов, доступ к которым ограничен соответствующими решениями Роскомтехнадзора, и это абсолютно в русле легитимного законодательства.
Ну, тогда это вопрос не моих опасений, тогда это еще одно доказательство, что страна перестанет быть вообще в принципе рукопожатной для всех других стран. То есть это... когда режим обрекает себя на изоляцию полную. Он сам себя изолирует, и, соответственно, он как единица перестает существовать вот в этой системе, да, в экосистеме стран.
Ну, по-моему, это и есть Россия, цель российского руководства – перестать там существовать.
Но мне кажется, знаете, классика, да, умом Россию не понять, мне периодически так вот ощущается. По своим направлениям, по Крыму, я четко понимаю, какая есть логика. Вогнать людей в страх – это запретить говорить людям хотя бы что-то, это выгнать активную часть, заставить самодепортироваться всех тех активистов, которые вообще что-либо могут и как-либо могут сопротивляться. Это попытка показать любому сегодня, который хоть как-то пытается сопротивляться, что он может быть следующей жертвой, что его могут завтра убить, изнасиловать, усадить машину, увезти в неизвестное направление, а его тело найдут в лесу закатованным. Это логика, да, там она такая. Но в целом, понимая, что для страны это обречение, мне кажется, что, наверное, в Кремле, наверное, думают вообще в общем о будущем страны. Мы понимаем, что сегодня в условиях глобализации, в условиях глобального мира информационных технологий, ты никогда не сможешь в одиночку справиться с вызовами. Даже опираясь на свой огромный ресурс, наличие пресной воды, нефти, газа и всех других ресурсов, которыми богата эта страна, территории, землей и так далее, потому что все равно для них точно так же есть угрозы. И внутри ведь с Россией очень много факторов, которые могут взорваться в любой момент, они требуют финансов, они, по сути, удерживают свою федерацию благодаря огромным влияниям. Возьмите историю Северного Кавказа. Поэтому я думаю, что вот та политика, которую они избрали сейчас для себя, логика, которую мне лично не понять, поскольку она, это как кнопочка на самоуничтожение, так или иначе приведет к каким-то либо дезинтеграционным процессам в самой Российской Федерации, либо к тому, что эта страна перестанет существовать в экосистеме, что все равно в итоге будет запорукой и началом конца.
Поблагодарю первого заместителя министра информационной политики Украины Эмине Джапар за участие в сегодняшней программе «Дороги к свободе», которую провел для вас Виталий Портнов. Спасибо, Эмине. Всего доброго, уважаемые зрители и слушатели. Увидимся.